Я попросил ее, чтобы она вызвала скорую помощь. Может быть, меня отвезут в диспансер. Но Господь убирал с пути всех, на кого я мог надеяться, чтобы я явно увидел Его силу, любовь и всемогущество. Вся семья ее молилась надо мной, и христианка оставила меня ночевать, так как скорая не приехала из-за нехватки бензина. Со мной начало твориться нечто ужасное. Я видел мертвецов, которые приглашали в иной мир. Я сделал всего лишь один шаг из смерти в жизнь, и дьявол пустил все свое оружие против меня. Это был ад уже здесь. Теперь я понимаю, что я уходил от князя тьмы к князю жизни. Утром я поехал домой, взял трудовую книжку, и Господь чудесным образом устроил меня на работу. Туда, где шло сокращение. Всесильный Бог располагает сердце начальника. А личное присутствие Господа и Его силу я почувствовал вечером того же дня. Весь этот день дьявол атаковал меня. Сколько раз сатана говорил мне, чтобы я выбросился из окна. Он довел меня до отчаяния. И вот пришел вечер, и те же фильмы ужасов, которыми я раньше увлекался, стали для меня реальностью. Недавно на одной из видеокассет в магазине я увидел надпись «Это всего лишь игра», но начав ее, ты попадешь в ад, из которого нет выхода. Моя игра стала для меня реальной дорогой в ад. Я теперь говорю другим: остановись, друг, не затевай дружбы и игры с миром зла. Кошмары доводили меня до безумия. Я выбегал из квартиры, ища защиты у соседей. Но все меня боялись, даже вызвали милицию, которая, видя, что со мной творится, оставила меня дома. И вот я впервые в жизни становлюсь на колени и вопию к Богу, прося и ища у Него защиты. Если Ты есть, прости меня за все. Освободи меня от этого кошмара, иначе мой разум не выдержит. Яви силу Твою. Как сокрушался мой дух, ища защиты у Господа. И вдруг после молитвы наступил блаженный покой. Словно сам Иисус вошел в комнату и нежно обнял меня. Мелькнула мысль, что это временно, и через несколько минут вся эта блаженная тишина и покой уйдут, и опять начнутся кошмары. Но Он освободил меня от власти тьмы. Он дал мне свой мир, мир радости и любви в Святом Духе. Утром я проснулся радостный, как будто заново родился. Очень хотелось жить. Ум мой был ясен, как будто мне сделали трансплантацию мозга. Немного позже, читая Слово Божие, я понял, что Иисус пришел к таким, как я. Нездоровые имеют нужду во враче, а больные. Больной – это я. Не праведников пришел Он привести к покаянию, а грешников. А первый из них – я. Он пришел взыскать и спасти погибшие, а погибающий – я. Слава Господу! Всю субботу в сердце у меня была одна мысль – покаяться. На следующий день в доме молитвы христиан, которые поклоняются Богу в духе и истине, я раскаялся в своих преступлениях и рыдал, как маленький ребенок. И с каждой пролитой слезой мне становилось легче. Из дома молитвы я вышел без греха, чистый, веря в то, что святая кровь Иисуса Христа смыла с меня грехи. Но вот я опять услышал голос: «Ты все равно не прощен. То, что ты сделал, тебе не простится никогда». И с уверенностью в сердце я ответил: «Нет, ты лжешь. Иисус простил меня, и ты не имеешь во мне ничего». Второй раз в жизни я почувствовал силу и могущество Господа. Теперь у меня новая жизнь, а та, как кошмарный сон, оставила меня. Но я всегда буду помнить, какое чудо сотворил со мною Бог. Моя бывшая жена погибла. Хотя я звал ее и писал о Господе Спасителе, ей было всего 34 года. Она отравилась этиловым спиртом. После ее смерти я женился. У нас сын, и ожидаем второго ребенка. Слава Господу! Мои знакомые видели мою старую жизнь, а теперь видят новую, которая есть Иисус Христос в нас. Мать моя тоже приняла Иисуса Христа в сердце. Я приезжал к ним в гости. Мы радовались, что Иисус соединил наши сердца. Дочь моя, ей в этом году будет 14 лет, посещает воскресную школу, участвует в детских богослужениях. Сколько сделал для меня Иисус Христос? Я работаю в шахте, и некоторые говорят: «А что сделал для тебя Бог? Ты такой же, как и мы, нищий. Мое богатство в сердце, Иисус. И никто не отнимет у меня его. Он освободил меня из власти тьмы, наполнил сердце мое любовью, изменил мое мышление, ввел меня в свой мир, дал мне жену, детей, братьев, сестер, здоровье. Если бы те, которые говорят: «Молчи, не рассказывай о прошлом», оказались на месте моей матери и пережили весь стыд и позор своего сына, все зло, которое я причинил ей, они бы сказали: «Иди и расскажи всем, что сотворил с тобой Господь». Как-то одна родительница заявила моей маме, что будет жаловаться на верующих, которые зовут ее дочь в дом молитвы, на что моя мама ответила: «Как я была бы рада, если бы мой сын был вместе с ними». И вот сын ее, этой многострадальной матери, вместе с детьми Божьими славит Господа Иисуса Христа и творит добрые дела во славу Иисуса Христа. Не словом и языком, а делом и истиной. Вот девиз моей жизни. Не только называться чадом Божьим, но и являться им. Аркадий Кирский. Иногда он вынимал свою парадную форму с боевыми орденами и со странным чувством смотрел на нее. Неужели это он когда-то окончил летное училище и военную академию, был блестящим летчиком? В 42 года майор запаса Владимир Ручкин стал хроническим алкоголиком и потерял все, дошел, как говорится, до ручки. Выхода он не видел, потому что испробовал всевозможные методы лечения. Никто не в состоянии был помочь ему. Он это знал и пил насмерть. Единственное, чего он не знал, что есть тот, кому имя Спаситель. Ему казалось, что он похож на самолет, который сорвался в штопор и неумолимо сближается с землей. Вхолостую работают двигатели, стрелки приборов мечутся, указывая на опасность, а машина падает, вращаясь вокруг оси. Недаром штопор. Падает, падает. Попробуй вырви ее из смертного пике, когда она неуправляемо несется навстречу гибели. Известно, чтобы выйти из штопора, нужен запас высоты. Чем выше в небе, тем больше шансов спастись. Но он чувствовал, будто кто-то невидимый властно взял штурвал его жизни в свои железные страшные руки. Падение продолжалось, и земля неумолимо приближалась. До отправки в Афганистан все у него было нормально. Учился, служил, летал, гордился своей профессией. Одноклассница Татьяна, с которой протанцевал весь выпускной вечер, стала его женой. Вместе делили трудности, которых всегда немало в молодой офицерской семье, перемещаемой по гарнизонам необъятной страны Советов и государств того же лагеря. Радовались его успехам, росту по службе, семейному уюту, появлявшемуся достатку, машину купили, родившейся дочери. Ну скажите, зачем столь удачливому молодому человеку Бог? Ведь он сам всего добился, всего достиг. Ему хорошо на этой земле. Он уверен в себе, своей родине, партии, которая утверждала в обществе справедливость. Он любит своих близких, у него прекрасные друзья. В конце концов, он сам хороший человек. А смерть? Когда это еще будет? Да и будет ли? Когда я есть, нет смерти. Если есть смерть, то нет меня, утешал философ-материалист, приглашая смотреть на все проще, не усложнять себе жизнь. Не ты первый, не ты последний пришел на эту землю. Будь как все. Признаемся, нас устраивал государственный атеизм. Он позволял нам иметь те небольшие, как нам казалось, крышки, на которые светская мораль смотрит весьма снисходительно. Будь то супружеская измена или холостяцкая попойка, мелкое вранье или большие маневры с целью обойти несовершенный закон и прочее, и прочее. И если бы мир был действительно материалистически бездушен и пуст, никто бы не помешал нам оставаться в неведении счастливым. Но Господь терпеливо ждал, пока все мы, каждый в отдельности и общество в целом, съедим все рожки и упремся в пустую кормушку, пока мы не прозреем. В августе 1984 года я попал в Афганистан. Там для меня перевернулся весь мир. Через пару недель я понял, что красивые слова об интернациональном долге, который мы якобы там выполняли, ложь. И наша война грязная. Но я человек военный, и надо было выполнять приказ. За полгода мы потеряли 2 экипажа. Погибли командир эскадрильи Николай Иванович Ковалев, которому посмертно присвоили звание Героя Советского Союза, Саша Сатманов. Хоронил их и думал, для чего все это. Потом подбили и нашу вертушку. Ми-24, вертолет-штурмовик. На втором заходе при бомбометании из пулемета пробили нам правый двигатель. На счастье, я был в защитном шлеме, который никогда до этого не надевал. Тяжелый очень, 6,5 килограммов. И то от удара весь лоб синий стал. Если бы не шлем. Значит, Богу было угодно, чтобы я жил. Сейчас вижу это ясно. Сколько раз Он спасал меня. В том же Афгане однажды мы уже вырулили на взлетку. Должны были парой идти на задание. Как вдруг 70 Это наш бортовой номер. Заруливай на стоянку. За вас пойдет другой борт. Что такое? Оказалось, всего лишь подошел срок технического обслуживания нашей вертушки. А тот, что полетел вместо нас, был сбит, и весь экипаж погиб. 3 трупа. Так вот, после того, как нас подбили, полгода провалялся я в госпитале, а когда выписали, с летной работой пришлось распрощаться. Направили вначале в Ахтубинск, потом в Феодосию, 8-й ГНИ имени Чкалова, на должность помощника ведущего инженера, затем начальника отделения. Афганистан опустошил меня. Никаких ценностей, которыми я дорожил раньше, не осталось. Может быть, Бог и послал меня туда, чтобы разрушить все мои иллюзии. Раньше я был летчиком с вполне определенными перспективами, как это много оказалось значило для меня. А теперь даже желание служить у меня пропало, пустота в душе, и все чаще я прикладывался к стакану. Я видел, что начинаю опускаться, совершать какие-то непредсказуемые поступки, о которых наутро сожалел, зачем я это сотворил. Но поделать ничего с собой не мог. Начались провалы в памяти. Прежние друзья, с которыми вместе летал, отходили от меня. Как-то не так уже здоровались, и я замечал это. А новые сочувствовали как будто. Ты же герой, 2 боевых ордена, летчик, а теперь ты им стал не нужен. Выпьем, брат. В 92-м я уволился из армии. В 36 лет ушел на пенсию, имея 27 лет выслуги. Год за 2 летные и год за 3 Афганистан, хотя мог служить до 45 лет. Но мне это было уже не нужно, я все больше погружался в пьянство. Через 2 года от меня ушла жена. Вернее, я вынужден был избавить их от себя, самых дорогих для меня людей, которых любил всем сердцем, жену и 2 дочерей. Алкоголь побеждал все. Иногда, проснувшись утром, я с ужасом смотрел на себя в зеркало. Неужели этот опухший, с бесцветными глазами, небритый алкаш – я? Хватал вещи и ехал в Симферополь, в наркологический диспансер. По 4 месяца лежал там вместе с бомжами, надеялся вылечиться. Бесполезно. Чего только не предпринимал, чтобы избавиться от зависимости. 3 раза мне вводили в вену торпеду. 1 раз вшивали эспираль. 3 раза кодировался по методу Довженко, что вообще считаю насилием над разумом, шаманством. Ничего не помогало. Ничего. Эспираль – это таблетка, которая вшивается под кожу. Если выпьешь, то она вступает в реакцию с алкоголем, и человек может умереть. То есть тебя заставляют отказаться от спиртного под страхом смерти. Но и это не могло остановить меня. А как не умер? Да пожалел меня врач. Не то вшил. Видел, наверное, что все равно буду пить. Начинал же я хитро. Вначале глоток пивка подержу во рту, приму. Ага, не умер. И с месяц 1 пиво пью. Потом винца чуть-чуть. И так доходил до водки. Торпеда тоже на страхе смерти человека держит, но не может удержать. И тут своя противометодика есть. 2 лимона выжатых выпить надо. Поразительно. Зачем же предпринимать такие усилия, идти к врачу-специалисту, подвергаться процедурам, наконец тратить время, немалые деньги, чтобы потом с такой же целеустремленностью искать, как избавиться от последствий лечения. Где элементарная логика? Все это не дает главного – освобождения от зависимости. О какой логике может идти речь, если все твое естество подчинено одному желанию? Однажды я не пил 1,5 года. Окончил курсы менеджеров в Москве, работал в большом кооперативе, который располагал своим гостиничным хозяйством – автопарком. Я был правой рукой руководителя. Мне всегда Бог такую работу давал, что казалось, только за нее и держись. И я держался до первой крупной сделки, которую отметили, как полагается в таких случаях, обильными возлияниями. Я выпил и в очередной раз сорвался в штопор. Потому что тяга к спиртному всегда сидела во мне. Умом ты понимаешь, что так жить нельзя в этом кошмаре алкогольного безумия, и идешь кодироваться, но воля твоя порабощена, в сердце твоем неистребимое, постоянно обновляющее желание. И ты вначале ищешь, как избавиться от пьянства, а потом как бы опять выпить. Но когда Бог освободил меня...